Алло.
Алло, Анастасия, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Катя.
Здравствуйте. Да, спасибо большое, что вспомнили, что не забыли про меня.
Нет, не стоит благодарности. Я просто в милитаристе, у меня одновременно несколько дел. Надо форму какую-то себе летнюю купить, а то для ССУ баб вообще не существует.
О.
Да.
Да, вот.
Ну ничего, я ношу мужские трусы вполне успешно.
Интересно, кстати, я...
Как и все остальные девушки.
Вау, я об этом даже не подумала. Да, я хочу...
Об этом никто не думает.
Да, вот это хороший тред.
Об этом вообще никто не думает, не только вы.
Ну, я бы хотела, наверное, начать с того, что... Как вы же изначально бывшая россиянка, верно?
А почему бывшая? Я до сих пор ей являюсь...
Ага, ага. То есть у вас до сих пор российское гражданство, верно?
Да, к сожалению.
Понимаю. Можете рассказать, когда вы уехали, из-за чего, как это произошло, как вы решили уехать в Украину?
Ну, решиться было очень просто. Я не могла больше выносить просто то, что там вокруг происходило. А уехала я в 2015 году.
Угу. То есть после войны? После начала войны?
Да, после начала войны. И, ну, это как оставаться, не знаю, там, на вечеринке, когда все пьяные, а ты трезвый, а вокруг тебя просто какой-то беспредел творится. Потому что, ну, я не жила очень долго в России.
Угу.
И 4 года у меня там не было. Я уехала в 9-м, вернулась только осенью 13-го. И, как бы, ну, очень-очень сильно поменялось все. Обстановка, разговоры, настроение. И стало немножко сложно прям с соотечественниками общаться, которые говорили, что там ты просто не знаешь в Украине, там дурдом происходит, если ты в Киеве будешь говорить на русском, тебя морду набьют в лучшем случае. Вот что-то такое происходило просто постоянно. Ну вот, я пыталась какое-то время там переубеждать более-менее адекватных людей, но их становилось все меньше, и в конце концов я просто не выдержала и уехала.
А почему?
Пусть так, если в двух словах.
А вот почему именно Украину вы выбрали из-за войны, из-за того, что как бы российское государство?
У меня половина семьи здесь живет, я росла, постоянно ездит к бабушке, у меня сестры двоюродные. Я каждый год практически все каникулы всегда я проводила в Украине, а Киев, знаю Одессу очень хорошо, у меня очень много друзей здесь.
Uh-huh.
И поэтому я решила, что я уезжаю сюда.
Uh-huh. А вот вы сказали, что у вас 4 года не было, а вы в другой стране, да, были в какой-то?
Я жила в разных странах, да, я работала на границе.
Ага, ага. И вот вы в 2015 году переехали в Украину. Как были ваши ощущения, как вы адаптировались, как вообще это происходило?
Мне не нужно было адаптироваться, это та страна, которую я знала и любила с самого детства.
Ага, ага, ага. Хорошо, это я поняла. Как вы решили пойти на военную службу? Как эта история для вас началась?
Ну, во-первых, я закончила курсы еще в Москве давным-давно парамедика-спасателя.
Uh-huh.
Предклифе там было что-то такое, когда вот дома взрывались в 99-м.
Uh-huh.
Вот, и будучи инструктором по дайвингу, я тоже как бы являюсь еще инструктором первой помощи. Поэтому я еще в 14-м, будучи в Москве, я переводила все методички натовские, потому что по стандартам НАТО украинская армия тогда не работала, а это, ну, как бы одно из самых важных вообще достижений, да, извините, я думаю немножко на украинском, достижений армии, которую мы сейчас вот имеем, то, что у нас натовские стандарты медпомощи, то, что у нас натовские аптечки, то, что мы работаем по их протоколам. Я приложила к этому руку с самого начала, с переводами сначала, ну и потом, понятно, когда я приехала, первым делом я сама прошла курсы и стала инструктором ТАКМЕДа, и все лето 15-го, там, до осени я, собственно, проработала инструктором тактической медицины, но я сама не выезжала в зону боевых действий.
Uh-huh.
И уже там с осени 15-го я осталась в Киеве, работала по специальности, я сомелье, вот последний мой диплом сомелье. А когда сейчас началось полномасштабное вторжение, я, конечно же, первым, ну, не первым делом, но где-то через неделю после начала я оказалась в добровольческом батальоне, а сейчас мы уже являемся частью ВСУ.
Можете рассказать, как вас взяли в ЗСУ, просто, ну, как вам было, с учетом того, что у вас все-таки красный паспорт, и, ну, как было? Мне лично не очень, очень интересно, как к этому относятся.
Относятся ко мне прекрасно, потому что я отличный специалист, все, кроме иммиграционной службы Украины, для которой нас просто нет. И вот сегодняшняя ситуация с получением Невзоровым гражданства, если честно, очень сильно вывесила не только меня, но очень много добровольцев, которые с 14, с 15, с 16 года мы бьемся, мы ходим по судам, мы делаем все для получения гражданства. Закон о добровольцах так и не принят, закон об иностранных легионерах так и не принят. Нас для страны нет, а просто медийные личности, которые, ну давайте говорить вот прям откровенно, я не думаю, что мои 3 месяца в войсках и количество обученных мною людей именно спасать себя, помогать товарищам, они как-то могут быть на одной чаше весов с тем, что, да, пусть у Невзорова там огромная аудитория, но по большому счету, конечно, мы делаем больше, да, люди с оружием в руках, люди с медрюкзаками, люди, которые, реально, я там в первые дни войны, я спала по 4 часа, это в лучшем случае, и это продолжается и сейчас, мы там на полигонах очень много времени проводим, мы сейчас готовимся. Я вывозила раненых, когда на Киев с севера наступали. У нас 2 раненых в подразделе, я оказывала им помощь, я фактически спасала их. И то, что сейчас вот по щелчку пальцев одни люди получают гражданство Украины, даже не будучи в Украине, и не прося о нем, а другие не получают ни хера, это немного обидно.
Но как бы внутри сослуживцами, внутри в ЗСУ...
У меня совершенно прекрасные отношения. И, собственно, вот у нас сейчас новый комбат, который со мной не служил, но просто узнав настроение батальона, он готов помогать всячески и готов на все, чтобы оформить меня официально. Потому что если что-то случится, я не буду еще официально оформлена, ни моя семья не получит компенсации, если я отниму какие-то поранения, я не получу медпомощи, достойной, скажем так. Вот, и поэтому, да, сейчас стоит очень острый вопрос официального оформления. Для этого мне нужно пройти 7 кругов ада, точнее, сходить в ад и вернуться оттуда, но это как минимум. Вот и... сегодня мы с моим адвокатом пытались это сделать, но пока делаем, пока результата нет.
И такое отношение, как бы как, ну, как к равному, оно было с самого начала, когда вы пришли добровольцем в
Абсолютно, да. Здесь смотрят не на паспорт, не на что-то, здесь смотрят в первую очередь на личные качества человека, на его знания и умения. Я являюсь, ну, давайте там, немножко поскромничаю, конечно, но, наверное, неплохим парамедиком. Я была очень долго единственным медиком части, у нас не было ночмеда, у нас не было врача. И тем не менее, никто из моих сослуживцев не оставался без медицинской помощи, без внимания, без всего того, что нужно.
Как, а ваша семья, она частично в России, частично...
Я не общаюсь со своей семьей ни в каком виде.
Но с украинской частью
общаюсь? С украинской семьей общаюсь, да, с теми, кто остался в России. Я не общаюсь уже долгие годы, это никак не из-за войны, это давным-давно произошло.
Ну, из-за вашего...
как бы просто у меня нет отношений с моей матерью, отцом, они давно развелись, и я просто не общаюсь с этим людьми.
Хорошо, я поняла. А можете рассказать, вот вы парамедик в ЗСУ, как бы вот все эти ужасные, чудовищные 100 дней, через что вам пришлось пройти, что вы видели, что, ну, в общем, да, через что вам пришлось пройти в эти 100 дней?
Ну, честно говоря, прям лично мне там через что-то ужасное пройти не пришлось. Я видела людей в деоккупированных территориях. Одной из первых мы поехали, вот как только российские части отошли, я была там, мы ездили в гуманитарные миссии, раздавали лекарства, раздавали продукты, одежду людям, которые там были все это время. А поскольку ты все время занят, да, у тебя очень много вещей надо держать под контролем, ты не можешь позволить себе дать эмоции в тот момент, да, и ты с оружием, ты как бы, ну, ты не в безопасной зоне находишься, ты не можешь там обниматься, плакать и так далее. Но я вам так скажу, что после этого всего у меня растут только седые волосы. Только седые.
О, боже.
Да.
Ну, как бы, если есть информация, о которой вы не можете говорить, не говорите, я совершенно не буду ее пытаться из вас как-то вытягивать. Да, нет, что вы, вообще ни в коем случае. Вашей части, получается, правильно?
Да.
Как в вашей части, много ли солдат, как бы, им потребовалась помощь парамедиков, в каком они состоянии?
Ну, парамедик работает всегда, и если он хорошо работает, наоборот, он мало работает, скажем так. Ну, у нас было двое раненых, вот именно в бою, когда мы стояли на одной из линий обороны Киева, по нам работали минометы, в том числе я была под минометным огнем со стороны русских. Ну, все обошлось, я даже, если честно, я не заметила, что я под ним была, мне через сутки сказали. По скорым постоянно фигачит, я на скорой, я занималась эвакуацией своих раненых, по мне работал миномет, но я это узнала через сутки, мне было не до этого немножко.
Вы сказали, что я, простите, может быть, я просто не очень хорошо что-то знаю про то, как устроена армия, но парамедики сейчас тоже с оружием, верно?
Да, конечно.
Все, я правильно поняла. Кроме того, я еще хочу спросить вот то, с чего мы немного начали. Каково женщине в армии, с чем вам приходится, с какими сложностями приходится сталкиваться?
Ну, примерно как женщине везде, во всех остальных средах жизни. Весь мир придуман для мужчин, про женщин особо не думаю. Единственное, ну, внутри части не существует понятия мужчина-женщина. Мы все равны, мы все абсолютно идентичны. Для государства нас нет. Нет для ЗСУ, для складов, для штабов. Даже вот у нас прям такой яркий пример. Со мной вместе служит девушка, у нее сестра служит в генштабе. Она была на складах генштаба, там нет ни женского белья, ни женской формы. Ее, она как бы где-то есть, про нее ходят легенды, но это только легенды. На жаль, никто этого не бачив на собственном, своими глазами.
Вам приходится как-то ушивать или как-то...
Да, обязательно, да.
Я посмотрела немного ваши фотографии, и я понимаю, что, скорее всего, броневиков вашего размера, например, нет?
Не, мне очень повезло, у меня как раз бронеплита, я очень сильно похудела за все это время, на тренировки, работу, сна мало, еды мало. А у меня сейчас бронеплита стандартного броника ровно закрывает полностью весь корпус, так что у меня очень много шансов остаться в живых, даже после прямого попадания в меня там из автомата, например. Здесь можно смайлик поставить.
Ой, как мне прям даже неловко над этим смеяться.
Не, нормально, это наш армейский юмор, мы все время смеемся.
Я так понимаю.
Я гоняю мужиков, особенно таких там от полковника и выше, которые немного толстоваты. А я им рассказываю, вот, ну, собственно, смотрите, видите, меня плита закрывает полностью, а вас нет. Как вы думаете, у кого больше шансов? Вот. Они обижаются, говорят, что ну ты дрыщ, я говорю, я не дрыщ, я вот просто повезло.
Хорошая мотивация.
Да.
А как с обувью, например? Ну, то есть,
Мне повезло, у меня 41-й.
Ага, все, поняла. И я так поняла, что вот женского белья нету, приходится...
Нет, мы носим стандартные ЗСУшные трусы, они считаются унисекс.
Окей. Но внутри части и там с начальством к вам относятся
совершенно... Внутри части все прекрасно, да.
Такой немного щепетильный вопрос, наверное. Как вы сейчас, спустя 100 дней войны и не только, относитесь к русским?
Ненавижу их. Всех, кто пришел в Украину с оружием. всех, кто творил это зверство в Буче. Ну, вот на собственные своими глазами я видела Бородянку, еще очень много сел Бучанского района. Я их ненавижу.
Угу. Украинцы для вас — это земляки и родные?
Украинцы — это мои братья, украинцы — это мои сестры, украинки — мои сестры. И ну, у меня не было ни разу, да вот реально за все время войны, там единственные фейсбучные какие-то тролли намагались, что типа, там, она родилась в Москве, но я не выбирала, где у моей матери начнутся схватки, вы понимаете, моей вины
да,
в том, где я родилась, нету. Я выбрала совершенно сведомо, господи, как это по-русски, осознанно, где мне жить, и у меня, ну, ни разу за все время войны не было ни одного даже ни косого взгляда, ничего там. Все командиры, офицеры нашей части, все в курсе моей истории. Многие сослуживцы в курсе моей истории, и никаких проблем не возникало.
Угу. А можно ли... Ну, то есть, получается, как вы чувствуете, что Украина — это, ну, буквально ваша...
Украина мне роднее, да.
Выбранная
страна,
родина.
На которой я физически когда-то имела несчастье родиться.
Угу, угу. А вот немножко вернемся еще назад, если вы не против. Вы сказали, что вот в 2015 году вы уехали, потому что вы вернулись и поняли, что совершенно все стало еще гораздо хуже. Но, может быть, вы сможете вспомнить, а что стало катализатором вот этого решения уехать в Украину?
Нет, последней точкой стало убийство Немцова прямо под стенами Кремля с таким цинизмом, с таким... это было настолько показательно, я понимала, что ничего святого уже не осталось. Рано или поздно это все превратится вообще в какой-то дикий ужас, и я оказалась права. Uh-huh. Многие мне не верили, многие даже среди украинцев, моих друзей, говорили, почему ты их так ненавидишь, откуда в тебе столько ярости, откуда в тебе столько ненависти, там есть типа нормальные, там есть то и все, и может быть они типа, ну вот действительно думают, что они там спасают детей Донбасса. Я всегда говорила, и вот когда началась война, многие из них как раз позвонили и сказали, как ты была права, что ты их ненавидела. Хотя я понимаю, что ну, на ненависти, ненависть не очень хороший мотиватор, возможно, но я просто настолько сильно чувствую боль, и у меня очень, я очень эмпатичный человек, который реально пропустил. У нас есть психолог военный, мы разбираем там многие вещи, иначе просто ну, сложно было бы это все вывозить. Мы, да, то есть она говорит, ты очень эмпатична, я понимаю прекрасно, насколько тебе тяжело, и твоя эмпатия еще завязана на том, что ты чувствуешь свою причастность к тому, что, хотя я не голосовала за ВВХ никаким образом никогда, ни в 2000-м первый раз, ни в остальные голосования, вот, но, конечно, да, конечно, я в какой-то мере чувствую свою вину за то, что происходит сейчас.
А это заставило вас, ну как бы не заставило, наверное, заставило плохое слово, это как подтолкнуло вас пойти...
Мотивировало.
Да.
На самом деле нет, нет, просто, ну, мне повезло, что у меня есть такая специальность, и я... Меня позвали, я не стремилась пойти вот сейчас, именно в данный момент, я не стремилась прям пойти воевать, я... Меня друг позвал как инструктора парамедика, ну, инструктора такмеда, просто прочитать тренинг. А получилось, что предложили остаться, и я не смогла отказаться.
То есть сначала вы пришли как инструктор тактической медицины?
Просто единоразово, да, прочитать тренинг по такмеду, а в итоге я осталась. Вот на следующий день мне там дали 15 минут собрать вещи дома. И вот 6 марта я нахожусь, да, в войсках.
Угу. И потом вы стали, вас прикомандировали к ЗСУ, правильно?
Нет, у нас добровольческая часть, которая стала подразделом ЗСУ.
Вот вы еще говорили, что вы видели освобожденную Бородянку, например.
Да.
Что там вы увидели?
У меня есть куча фотографий, у меня есть куча, ну, то есть не мы снимали, а были, кстати, я Петю Верзилова возила в Бородянку.
О.
А Петя Верзилов ночевал на полу в моей располаге, а потом через 2 недели Петя оказался на аудиенции у Папы Римского,
да.
И теперь я думаю, что, наверное, я должна ночевать на полу, а не он.
Как тихий мир.
Как-то, да, как-то некрасивенько получилось. Вот, ну что я видела, ну это нельзя, во-первых, ну это звуки, запахи, это лица людей, которые абсолютно, они абсолютно другие, вот те, кто пережил этот ужас, они другого цвета, у них другие глаза, а там пахнет совершенно вот этот горелый запах металла, он абсолютно, ну это нельзя писать, это надо чувствовать, надо там быть.
Mm-hmm. Ну, как бы...
Еще раз, у меня вот все, вот у меня выпадают, ну, у каждого человека выпадают волосы, меняются. Вот то, что свежее отрастает, оно все сюда.
Это после...
До этого так не было.
Да. Это после деоккупации Киевской области, да? Началось?
Да.
Угу.
Да.
А сейчас в каком, ну вот спустя 100 дней войны, в каком состоянии, если возможно вообще об этом говорить, эмоциональном вы лично, и, может быть, ваша часть, как бы, как вообще спустя 100 дней проживается изнутри война?
Мы, наверное, это будет немножко жутко звучать, но мы адаптировались к этому. Мы научились в этом выживать. Уже меньше стрессов, меньше... Мы реально научились жить во время войны.
Угу. Но как бы боевой дух, он не... Ну, как бы не...
Нет, боевой дух на прекрасном уровне, потому что, ну, мы должны победить.
Конечно.
Ни о чем другом речь не идет.
Угу.
Мы должны бороться, должны победить. И ждем сейчас, ну, вот в данный момент происходит там последние недели боевого славы, как это... По-русски же есть какое-то слово, вот именно славы. Я не знаю, как перевести.
Как еще раз?
Славы жене.
Не обучение или?
Не, это вот именно, когда часть учится вместе работать с...
Ну, с новой техникой.
Нет, люди между собой проходят. Посмотрите потом через переводчик.
Да, хорошо, посмотрю. Посмотрю.
Да. Просто, ну, мы в обычной жизни бытовой мы спілкуємося російською мовою, але якщо ми на заданні, якщо ми особливо на окупованих територіях, ми спілкуємося виключно українською мовою. Це нужно і нам, і всім. Так,
угу. А, вообще, много ли вы встречаете на службе как бы либо бывших россиян, либо россиян, которые сейчас хотят отказаться от гражданства?
Я знаю, что они есть, у нас в части я одна, и я общаюсь только со своей частью, мне хватает того, что... Итак, у нас там свежепризванные, мы постоянно занимаемся, я не имею возможности, я иногда новости по несколько дней в Фейсбуке не могу прочитать, у меня просто очень мало времени.
Да, я это прекрасно понимаю, и это...
Ну, плюс еще очень плохая связь там, где мы сейчас находимся, там, где наше расположение, там, ну, нет. Нет, у нас есть Starlink, но он не для таких вещей.
Да, понятное дело, да.
Да, спасибо Илону Маску. А еще у нас в части есть Tesla, и мы на ней ездим по землям.
В смысле, как бы она гражданская или она военная?
Да, она гражданская, принадлежит одному из людей, кто пришли добровольцами воевать, и он привез свою машину.
Вау.
В условиях полной нехватки бензина, топлива, дизеля, всего, это очень-очень круто, то, что у нас есть Tesla.
Как круто, просто супер.
У меня там можно потом видос найти, где мы едем, такой солнечный день, красиво, классно, и мы едем на Тесле, только не по Сент-Тропе, а в сторону Ебеней, извините, мой французский. Да, забавно.
Да. Что бы вы еще хотели рассказать про вашу службу в ЗСУ и вообще про эту войну, о чем я вас...
Ну, ЗСУ мы вот по факту только-только стали, я особо еще не очень поняла, чем отличается ЗСУ от добровольческого подраздела. Там больше стало как бы бумажные волокиты, больше каких-то бюрократических моментов. Но я так понимаю, что это все пока у нас идет вот это слаживание... боевое, а в целом нет, я нахожусь в прекрасной среде, среди лучших людей, и мальчики, и девочки, у нас очень много девочек, вот так же, как я, есть девочка, которая водит скорую сама, да, мы пересели с наших гламурных тачек на скорые, прекрасно совершенно их ходим, Работаем на эвакуации, работаем там на каких-то поездках, на таких текущих, в госпиталь. Оказываем помощь, работаем с гуманитарными миссиями. Я нахожусь там, где любой нормальный человек мечтал бы, наверное, оказаться. Потому что, ну, что еще делать? У нас война.
Да, это правда. Можете ли вы, вот тоже то, что можете сказать, как бы вот вы парамедик, а как можете ли вы, как бы, как вас правильно обозначить, там, парамедик, в, ну, в общем, как бы вы написали про себя?
Инструктор тактической медицины и боевой парамедик.
Ага, то есть часть не указывать?
Нет, нет, ни в коем случае.
Да, окей, хорошо.
Одну из частей из СУ.
Ага, ага, все.
Ну, как там, по-русски, сбройные силы, вооруженные силы, ВСУ, да, ВСУ.
Ага.
У нас пишется ЗСУ.
Да, ну да. Был какой-то еще важный вопрос, и я его забыла. Да, наверное, я сейчас уже не буду вас отвлекать. Я знаю, что у вас очень мало времени было на меня, и что...
Не, я сейчас штаны меряю,
все нормально. Просто это у вас совершенно какая-то невероятная история. А, да, последний вопрос, который важный, я хотела задать. Что вы будете делать после перемоги?
А обязательно выйду замуж и рожу ребенка. Я была долго child-free, но сейчас я понимаю, что от меня родится прекрасный ребенок. Ну, от меня и одного из тоже принимавших участие в этом вооруженном конфликте с оружием в руках. И, скорее всего, мы будем чудесными родителями.
Конечно, будете. А он, в смысле, из вашей части?
Я не буду это делать.
Все, хорошо. Это ваше, конечно, но все, я абсолютно уверена, что вы будете...
Если вдруг мы решим еще во время войны, просто сейчас комбаты частей имеют право расписывать, если мы вдруг решим еще во время войны расписаться, в Фейсбуке об этом все узнают.
Я обязательно за вас поздравлю, если это случится прямо на войне, и после войны, конечно же, тоже. Анастасия, спасибо вам большое. Я еще хотела спросить, можно ли взять какие-то ваши фотографии с Фейсбука?
Да, все, что в Фейсбуке, в свободном доступе, берите, конечно.
Супер. Спасибо вам большое. И тогда, как только мы все сделаем, я обязательно пришлю вам ссылку. Если...
Да, 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 я буду очень рада.
Если у вас есть Инстаграм, и вы хотите, чтобы я вас отметила, то пришлите мне, пожалуйста, на него ссылку, чтобы я, ну, в посте потом тегнула.
Да, прям сейчас могу.
Супер, скинуть. Да, отлично. Да. Анастасия, спасибо
лучше
вам большое.
Лучше прям сейчас, потому что, ну, одна из особенностей войны — память как у рыбки. Ты через 3 секунды забываешь вообще все, если ты не записал или не сделал. У тебя, ну, там, не 33 минуты где-то, у тебя обновляется полностью кэш памяти, и все.
А это не влияет на вашу работу парамедика?
Нет, нет, знания как парамедика, и плюс там вся фармакология, да, потому что мы работаем с огромным количеством гуманитарки, нам присылают все страны все, что только можно.
Uh-huh.
А ты переводишь название там хоть с грузинского, хоть с турецкого, ты разбираешься, какой парацетамол в какой стране, куда его положить, это все работает прекрасно. А, но вот такая информация, там, что ты, по-моему, обещал, если это не записано где-то в чате, где-то в Телеграме там, и так далее,
uh-huh.
А это все вот реально через 3 минуты ты забываешь, потому что у тебя огромный поток информации,
uh-huh.
И у тебя просто, ну, есть вот второстепенные какие-то вещи, а есть вещи важные. Вот, и да, и мы многое забываем.
Угу. А еще, знаете, хотела вас вот спросить, как бы вы же пришли на работу в ЗСУ, как бы из такой очень светской, насколько я понимаю, жизни, что вы вот работали в сомелье. Как,
да.
Как быстро вы вообще адаптировались, и как вам это далось? Это же война.
Прекрасно, у меня моя вся винная коллекция хранится сейчас, в данный момент, в скорой. До этого она была в части под ящики, под кроватью, там, где броник, и там лежали наиболее ценные экземпляры моего вина. Ну, просто дома их оставлять бессмысленно, я бы, ну, там, левый берег его могли захватить, и поэтому все у меня с тобой.
Вы их храните, не пьете, до победы храните?
Нет, нет, конечно, не пьем, мы не пьем вообще.
Ну, то есть, это такой запас на празднование, да?
ну, там есть шампанское, которое будет выпито за победу, либо в случае смерти того человека, которому смерти желают сейчас, наверное, все украинцы, включая несовершеннолетних и кошек, собак в том числе.
Не только украинцы. Ну, весь цивилизованный мир.
Да, нет, там весь мир почти с нами. Вот, поэтому, да, наверное, не только украинцы им желают сдохнуть в муках.
Это правда. А так как быстро вы, как вы смогли адаптироваться к жизни на войне?
Довольно, вы знаете, я делала, ну, кроме того, что я была в семье, я занималась, там, например, организацией фестивалей больших.
Так.
И на, там, на 10 тысяч человек побольше. А это такой довольно опыт, полезный во время войны, как бы это не звучало смешно. А, то есть это, ну да, это примерно как организовывать большой фестиваль. Ты сделай из ничего что-то, найди, достань обеспеченным. То есть тут ничего нового такого сильного для меня нету.
Угу. А, еще один вопрос, который тоже вот сейчас у меня возник. А вам приходилось пользоваться оружием, с которым вы ходите?
Ну, в смысле, мы постоянно пользуемся оружием. Мы боевая часть.
Ну, парамедики тоже.
Да, конечно.
Как?
Мы постоянно проходим тренировки, мы чистим оружие, мы стреляем из него, мы его используем по назначению.
Угу. И как вам, человеку, который не был внутри как, ну, военной структуры до
начала? Я очень много охотилась, у меня, ну, то есть я с оружием, опять же, в 2015 году тоже, когда я сама проходила курс парамедика.
Угу.
Я уже умела, ну, то есть меня я полностью прошла войсковую подготовку, в том числе и владение оружием.
А, ага.
Для меня это не новость какая-то.
То есть
я умею обращаться с оружием и делаю. Ну, я один из инструкторов, я обязана вообще это делать лучше, чем любой боец.
Угу. А, ну, как бы одно дело, конечно, и охота, и как бы тренировки, но вот когда это реальное противостояние против там человека. Вам это... Как это переживалось?
Мы не противостоим, мы работаем. Мы работаем и обеспечиваем, то есть спасти жизнь для военного парамедика, это в первую очередь прекратить воздействие угрозы, да? Mm-hmm. Если это огонь, то мы сначала тушим огонь, а потом уже накладываем повязку, да? Не надо накладывать повязку на горящего человека, правильно?
Mm-hmm, mm-hmm.
Вот если по нам стреляют, мы в первую очередь убираем того, кто стреляет,
mm-hmm.
а уже после этого помогаем раненому. Понимаете, структуру работы парамедика. Вот это спасение жизни, это спасение жизни моих сослуживцев, девочек, мальчиков, с которыми я воюю.
Вы героиня.
У меня не стоит вопрос применения либо не применения оружия, потому что это жизнь моих братьев и сестер.
Ох, вы просто настоящая героиня.
Я не героиня, я вообще.
Это...
Я сегодня плакала в военкомате. Мне не дали 3 часа войсковой, сказали, приходи в тот день, я разрыдалась.
И это нормально?
Это всего лишь 2-й раз за время войны, что я заплакала. 1-й раз был, когда, ну, тоже как бы, по примерно такой же причине.
Когда вам не дали вот эту, как бы, как-то...
Не-не-не, там просто, ну, неважно.
Угу, хорошо.
В военкомате я, да, плакала.
А то есть в военкомате вам не дают вот эту, как бы, как-то...
Ну, сложности с оформлением, все упирается больше именно в миграционную, в Державную миграционную службу Украины.
Угу.
Будь она неладна, на нее сейчас все просто имеют очень большой зуб.
Угу.
А я бы продолжила и без оформления, просто, ну, во-первых, комбат хочет все сделать правильно,
uh-huh.
вот, и во-вторых, ну, типа, мы стали частью ЗСУ, все должно быть максимально правильно.
Uh-huh, uh-huh.
Но если мне не дадут рисковый приток, я продолжу все равно воевать, может быть, там, не дадут, если в составе своей части, то в другой, но я не пойду на гражданку, я не уеду из страны точно.
До конца войны, до победы вы остаетесь на фронте.
Да, да, безусловно.
Анастасия, это очень важный для меня разговор, и спасибо, что вы согласились со мной поговорить.
Вот спасибо вам, что... Да, извините, что так долго я не морозилась, но просто реально
я понимаю.
Совершенно не...
Я абсолютно...
Не такие, в которых можно поговорить.
Я очень хорошо понимаю, поэтому что вы вообще ни разу не думала, что вы там как-то от меня что-то не то. Я прекрасно понимаю и очень благодарна, что вы вспомнили и согласились со мной поговорить.
Спасибо вам, что проявляете к нам интерес.
Сейчас только это и возможно.
Да, мы не совсем еще герои, там сильно много танков не подбили, ну так, пару, тройку.
Но жизни сколько спасли?
Мы тут как-то недавно считали, это у меня был там период небольшой депрессии, и мы вот считали за время с 15-го года, даже не сколько жизней я спасла, а сколько врага мы уничтожили благодаря тому, что бойцы быстрее встают в строй, умеют оказывать себе помощь, меньше гибнут. Но этот урон, да, я считаю, что Российской Федерации именно моими руками, моими знаниями, моим опытом нанесен значительный урон, скажем так.
Вы сказали про вот этот вот эпизод такого депрессивного характера. Он во время войны случился?
Ну да, это больше, опять же, там касалось вот с оформлением, со всем, с бюрократией. Меня больше бюрократия убивает, никак не боевые действия. Угу. Воевать легче, чем бороться с бюрократией.
Хорошая
фраза. К сожалению.
Да, я очень надеюсь, потому что я, насколько понимаю, что вы имеете право на получение гражданства еще по, ну, как бы по корням.
Да, по родственникам, но они тоже, как бы, миграционные, говорят, что нет, мы не дадим. То не так, это не так. У меня просто сейчас нет времени. Но вот если я отдам все силы на борьбу с миграционной, не останется сил на борьбу с Российской Федерацией. Поэтому мы их так за глаза зовем коллаборантами.
Я очень надеюсь, что у вас получится получить скорее синий паспорт и вообще оформиться. И чтобы...
Я на это очень надеюсь.
Да, и чтобы перемога скорее настала. И можно было...
Да, да. Мы делаем все для того, чтобы ее приблизить, но вот, к сожалению, есть люди, которые не дают нам это в полной мере делать.
Надеюсь, что это скоро изменится.
Спасибо, Кать, мы тоже.
Спасибо вам, и берегите себя, насколько это возможно, и удачи.
Обязательно. Да. Я берегу парней, они берегут меня.
Все взаимосвязано.
Так, таким образом мы выживаем.
Спасибо вам еще раз большое и надеюсь, что все будет хорошо.
Спасибо, да, постараемся. Если что, там можно занять очередь с кем я буду бухать на праздновании Победы.
Отлично, я как раз собираюсь в это время уже добраться до Киева.
Супер, да.
Все, хорошо.
Буду рада познакомиться лично.
Очень взаимно. И очень надеюсь, что увидимся.
Хорошо.
Все, хорошо.
Хорошо.
Всего доброго.
Спасибо, до свидания.
До встречи.
Да, до завтра.